Я хотел бы сегодня говорить именно на эту тему, на тему молитвы спасения погибающих. Мы читаем послание Римлянам, 10 глава, послание Римлянам, 10 глава, с 1 стиха и ниже следующие слова. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Дорогие братья и сестры, я сам в 20-х числах ноября вернулся из Израиля. Там братья правления нашего союза пробыли с 7 числа по 21, и мы посещали очень много святых мест. Мы встречались с профессорами Иерусалимского университета, беседовали с раввинами. И вот эта поездка, она как-то помогла мне еще больше осознать ту проблему, с которой столкнулся апостол Павел, с проблемой неверия своего народа. Вы знаете, была лекция, и вот по окончании ее кто-то из наших братьев спросил раввина, каково его мнение о 53 главе книги пророка Исаии. Вы знаете, что 53 главу книги пророка Исаии перестали читать в еврейских синагогах, потому что она слишком ярко показывает, что Мессия, которого они ждут еще, уже был. Итак, раввин сразу понял, куда клонит брат, и заявил следующее. Иисус не мог быть Мессией. Если бы Иисус был Мессия, он бы не допустил, чтобы мы так много страдали, чтобы 7 миллионов евреев погибло во Второй мировой войне. Если бы Иисус был Мессия, мы бы не жили так плохо, потому что Мессия должен установить царство справедливости, добра, благоденствие на этой земле. Но где вы все это видите, спросил он нас. Люди живут все хуже и хуже. Мир становится все более неустойчивым и более и более хрупким. И вот так он, знаете, с таким сердцем это сказал, с такой категоричностью, что Иисус не может быть Мессией. И вот когда мы были в Израиле, мы увидели, насколько силен дух иудаизма, дух законничества в этой стране. Мы были в синагогах, знаете, служение, чтение Писания, все так, как много-много веков назад. Но вот этот особенный упор на дела, особенный упор на самоправедность. И знаете, и с другой стороны, вот видишь, с чем Господь наш столкнулся особенно остро, с тем, что люди не осознавали своей потрясающей греховности. Ну, вот такой пример, что ли. Вы знаете, что евреям-то запрещено свиней держать и так далее. Но вот нашли все-таки обход в этом запрете. В Писании сказано, что там на земле ты не должен держать поросят. Но вот они сделали такие, помосты. Вот, и где-то в метре от земли разводят свиней. И они себя успокаивают, но ведь это же не на земле. Это же вот на помосте, уже обошли, да. Или знаете, очень интересный факт такой. В гостинице, где мы жили, два лифта. Один лифт работал по субботней программе, а другой для язычников. Но для язычников это вот на кнопку нажимаешь, то есть совершаешь работу, и он везет тебя, куда ты определил. А вот лифт для чистокровных иудеев, он поставлен на субботнюю программу. Не нужно совершать работы, чтобы нажимать на кнопки. Он сам останавливается на каждом этаже, открывает и закрывает двери, ждет столько, сколько нужно, чтобы человек мог войти. Так что вот этот дух закона, он очень жив. И вы знаете, я в Израиле просмотрел Писание под определенным углом зрения. Какую оценку дал Христос своим современникам? Вы знаете, вот если бы кто-то из туристов дал вам оценку состояния дел современного Израиля в духовном отношении, я думаю, было бы очень много восторгов. Потому что действительно, страна преображается. Там, где когда-то были пустыни, теперь роскошные плантации, или банановые это плантации, или пальмовые, или еще какие-то культуры. Израиль снимает 2 урожая в год. Во многие страны мира экспортируют эту продукцию. Вы знаете, колоссальные изменения. Дома с прекрасной архитектурой, все из камня. В общем, уровень благосостояния довольно хороший. И уровень благочестия, вот внешнего, тоже самый, очень хороший. Я не видел таких безобразных реклам, которые вот сейчас буквально заполонили улицы наших городов. Я специально просмотрел, прощелкал телепрограммы. Вы знаете, тоже все очень довольно прилично. Нет никакого там разврата, пошлости. Суббота. Улицы почти вымершие. Вы знаете, мы пошли в субботу гулять по улице, мы встречали редких прохожих. Люди в синагогах празднуют этот праздник. Или у нас, где мы жили в гостинице, там огромный обеденный зал. И в субботу евреи семьями собирались туда, чтобы праздновать субботу. Они действительно с ликованием ее отмечают. И обязательно будет проповедь Равина. И Равин проповедует не так себе, знаете, мямлет, да? Он очень убежденно, горячо проповедует. Так что, слышно буквально в любом конце вот этого огромного зала, о чем говорит этот человек. И вот с чисто внешней стороны кажется, что благочестие этого народа на высочайшем уровне. Но когда я посмотрел, какую оценку Иисус дает этому народу, вы знаете, я поразился. Господь говорил, что отец ваш дьявол, вы ищете меня убить. Господь говорил, род неверный, развращенный. Господь сказал, если не покаетесь, то также погибнете. В очах Господа этот внешний благочестивый народ был, конечно, очень-очень грешным. Я подумал, если бы сегодня мы имели глаза Господа нашего Иисуса Христа, если уж народ эпохи Иисуса Христа считался таким нечестивым, а вы знаете, тогда была 100% явка на богослужение в синагоге, тогда пиво не пили, тогда не было публичных домов, не было интернета и всей прочей развращенности, и то Господь видел, что этот народ абсолютно потерян, и сказал ученикам, идите к погибшим овцам дома Израилева. А что же теперь, друзья? Что мы скажем о нашем народе? И вот, сравнивая эти вещи, я и понимал проблему Павла, я понимал проблему Иисуса Христа, и я понял, что если бы сейчас Христос пришел, то с ним поступили бы точно так же. Мы у себя сталкиваемся с проблемами такой же греховности, даже, может быть, еще большей, чем в Израиле. Вот мы в поезде ехали с братом Виталием, вот, и когда я сел в этот вагон, мы были вдвоем с одной девушкой, разговаривали с ней, никакого духовного интереса. Потом он подошел, там еще мужички подошли с пивом. Вот, Виталий так чудесно возвещал им о спасении. И вы знаете, да, один сказал, у меня предки были баптистами, но вот увидеть, чтобы его затронуло слово, этого нет. И с этой печальной действительностью, я думаю, сталкивается каждый пастырь, каждый, кто искренне трудится для Бога, не правда ли? Вы несете свидетельство людям, вы их стараетесь убедить в том, что есть для них спасение, но встречаете вот такое, ну, мягкое отвержение. Они не скажут вам, что они не хотят в Бога верить, теперь практически все в Бога верят, но они обычно утверждают, у меня Бог в душе. Они говорят, я православный, еще 1000 отговорок найдут, но никто из них не желает подчинить жизнь Писанию. Мы очень часто сталкиваемся с этой проблемой отвержения Христа и отвержения Слова Божия и, к сожалению, в наших семьях. Мы иногда бессильны убедить наших детей, чтобы они шли за Господом. И вот, что нам делать, дорогие друзья, когда мы встречаемся вот с этой проблемой отвержения? Павел говорит, собственно, ничего другого мы не можем сделать, как только молиться. Здесь ясно сказано, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Был такой известный служитель Джонатан Эдвардс. Однажды он сказал фразу, которую я себе записал. Послушайте. «По своей великой благости Бог постановил, что молитва должна предшествовать Его милости. Бог соблаговолил являть милость после молитвы, как если бы с помощью молитвы мы смогли убедить Его». Очень важная фраза. Бог соблаговолил являть милость после молитвы, как если бы мы с помощью молитвы смогли убедить Его. И вот Павел умел молиться убеждающей молитвой. Не просто молитвой, но убеждающей молитвой. В чем же суть убеждающей молитвы? Какими чертами характерна эта молитва? Качествами? Я думаю, что, во-первых, убеждающая молитва – это молитва, которая совершается с огромным желанием. Здесь сказано, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Видите ли, желание является двигателем наших поступков. Святое желание должно и подвигать нас на святую молитву к Богу. Вы знаете, если молитва совершается без этого святого огненного желания, если молитва совершается без слез, без напряжения, то поверьте, такая молитва, она нас не удовлетворяет, не правда ли? Мы сами недовольны такой молитвой. И мы любим говорить, вот есть молитва до потолка. И другое дело, когда мы испытываем посещение духа молитвы, когда у нас есть желание к молитве, вот тогда мы чувствуем какое-то удовлетворение. Потому что мы совершили эту духовную работу так, как должно. Братья, желание моего сердца, сказал Павел. Он не просто мямлил свою молитву об Израиле во спасение, но он сопровождал ее горячим желанием. Братья, откуда возникает у нас это желание в молитве? Как нам себя, ну, разогреть, чтобы мы могли молиться по-настоящему? Я думаю, что прежде всего Павел сознавал ценность человеческой души в очах Божьих. Он не мог смотреть на людей, как на деревья. А такой взгляд у нас, к сожалению, иногда бывает. Ну, человек он и человек, ну, грешный он и грешный. Когда-то Василий Ефимович Логвиненко рассказывал, что они своим другом намеревались переходить улицу. Горел красный свет. И вдруг какой-то пьяный мужичок отправился на этот красный свет и стал руками своими давать сигнал водителям, чтобы они остановились. Но кто останавливается, кто его объезжает? Ну, нашим братьям так это весело стало. Вот, да, смотри, этот пьяница, будто бы полицейский, руководит уличным движением. И они так это засмеялись. А потом, сказал Василий Ефимович, Дух Святой обличил меня. Так об этом нужно же плакать, а не смеяться. Это же несчастный грешник, погибающий грешник. Дорогие друзья, вот нам этого взгляда часто не достает. Мы не осознаем, насколько ценна душа в очах Божьих. И мы обращаем внимание не на ценности этой души, а вот на какие-то экстравагантные моменты. Павел сознавал, что ценность души приравнена Богом к ценности души Иисуса Христа. Ведь в самом деле, если за каждого грешника была заплачена эта высочайшая цена жизни Христовой, значит, он столько и стоит. Это цена по Божьей благодати, не потому что в нас будто бы есть какая-то ценность. Знаете, нам в Израиле в музее показали одну вещичку. Ну, представьте себе, там за бронированным стеклом, на специальной подставке, вот маленькое гранатовое яблочко. Ну, наверное, менее сантиметра в диаметре. Вот такое, небольшое гранатовое яблочко. И к нему приставлено увеличительное стекло, чтобы можно было что-то разглядеть более ясно. И нам сказали, что вот это маленькое яблочко, сделанное из дерева, стоит 1,5 миллиона долларов. Ну, кажется, себестоимость вот этого яблока, да? Ну, я не знаю, ну максимум 1 доллар. Ну, не больше, друзья. Но почему же за него отвалили цену в 1,5 миллиона долларов? Что придало ценность этому гранатовому яблочку из дерева? Одна надпись. Собственность храма. То есть каким-то чудом вот от храмовых дверей вот это яблочко кто-то взял и сохранил, и оно вот через столетия вот так и сохранилось до наших дней, и кто-то его продал за 1,5 миллиона. Потому что когда-то оно относилось к храму. Дорогие друзья, я думаю, когда мы смотрим на людей, конечно, себестоимость человека, ну, довольно низкая. Он в грехах, он в беззакониях. Но когда мы вспомним, что за каждого человека была принесена величайшая жертва на свете, жертва жизни Иисуса Христа, тогда мы понимаем, насколько теперь ценен человек. И вот Павел сознавал это. Господь, вот мои собратья израильтяне, они чрезвычайно ценны в глазах Твоих, потому что за них была пролита кровь Иисуса Христа. И он начинал ревновать, и начинал плакать пред Богом, чтобы эта ценность не была погублена сатаной, но чтобы она была спасена. Друзья, давайте вот так думать о друг друге, во-первых, и так думать о гибнущих наших близких и родных. И тогда в нас будет Духом Святым пробуждаться это удивительное желание. И также, я думаю, Павел прекрасно понимал, какие страшные мучения ожидают людей, которые отвергнут Иисуса Христа и уйдут в гибель. Он как бы очами веры видел эту вечность без Бога, которая никогда не окончится, вечность вечной тьмы, мучений, невыразимых страданий. И как человек, который переживал за людей, который желал им блага, апостол Павел возгорался этой молитвой. Желание моего сердца, молитва к Богу об Израиле во спасение. Я думаю, что очень важно, что это желание было результатом действия Святого Духа в его сердце. Вы знаете, вот такие тексты, которые очень важны. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Я хотел бы, чтобы мы молились к Богу, чтобы Он вот эти святые желания возгрел в наших сердцах. Нам это крайне необходимо, друзья. Потому что иногда мы умом понимаем, да, плохо, люди гибнут, да, они величайшая ценность, но вот этот путь в 20 сантиметров от головы до сердца, этот путь иногда занимает очень-очень, вот чтобы его пройти, мысли занимает очень-очень долгое время. Итак, молитва, которая убеждает Бога, это прежде всего молитва с желанием. Во-вторых, это молитва с великим постоянством. Вот это слово «молитва» означает именно настойчивое прошение. Это не какое-то разовое обращение к Богу по случаю определенной нужды. Настойчивое обращение к Богу. Это значит, Павел молился Богу об этом постоянно. И вы знаете, и в этом плане Павел был таким же служителем Божьим, как до него были пророки. Помните, у Давида в одном псалме сказано: «Утром, в полдень и вечером что буду делать? Буду вопиять, пока Господь услышит голос мой». Дорогие друзья, вы видите, для псалмопевца весь день был охвачен молитвой о какой-то его нужде. Если мы хотим, чтобы наша молитва носила характер вот такой убеждающей Бога молитвы, то, наверное, он должен нас слышать в этой молитве постоянно. И утром, и в полдень, и вечером. Я думаю, вот что мы делаем, когда мы, допустим, идем по улице, идем или на работу, или идем в магазин, или едем в транспорте. Вот смотря на людей, мы вот внутренне молимся о них, чтобы Господь им открыл путь спасения, чтобы послал духовное пробуждение в Россию. Или мы глазеем на витрины, нас тянет посмотреть, а почему там машины стукнулись, а что там и как. Дорогие друзья, дал бы нам Бог вот такого постоянства в молитвах, чтобы вот эта молитва о спасении людей, она звучала в нас. Идем ли мы, едем ли мы, чем бы мы ни занимались, Господь, спаси и помилуй Россию. Постоянство в молитве является признаком убеждающей молитвы. И очень важно отметить, что убеждающая молитва – это молитва, которой мы подключаем других людей. Вот не зря Павел написал «братья». Он обратился к братьям, к сестрам, конечно, римской церкви с таким предложением, но это выражено косвенно, чтобы они его поддержали в этой молитве за Израиль. Братья. Дорогие друзья, вы знаете, что самые популярные у нас собрания в России – это, конечно, воскресные собрания. Самые непопулярные собрания в наших церквах – это, как ни странно, молитвенные собрания, не так ли? Вот если вот какое-то представление, да, спектакль, допустим, праздник, вот мы в Самаре праздник Библии 12 числа проводили, но это много народу. Много зевак явится вот на такие представления. Но когда мы объявляем о молитвенном собрании, приходят убогие наши братья и сестры, которые на все собрания приходят, потому что им времени некуда девать. Либо приходят действительно молитвенники, но их, к сожалению, очень и очень мало. Я думаю, что мы должны особенно дорожить всякой возможностью молиться вместе. Братья, вы помните, что сказано, если двое или трое согласятся о чем-нибудь просить, то будет им. Насколько я помню, вот те наши старые времена, Николай Николаевич, наверное, еще помнит, вот когда наши отцы, матери наши собирались, посещали друг друга, ну, любили ходить в гости, любили ходить в общение. Я прекрасно помню, еще был вот таким, как любую свою встречу они завершали совместной молитвой на коленях. Вот это я, вот как пацан, помню. Мне это как-то не хотелось, на коленях стоять очень утомительно, долго. А еще молиться-то наши предки не умели кратко. Они молились со слезами, и пока все это перечистят и все это скажут, это пройдет время, действительно устанешь. Вот, вот сейчас я помню, что для них это не было какой-то традицией. Они использовали любую возможность помолиться вместе. Для них молитва, ну, была своего рода вот совместная молитва, неким наслаждением, усилением своей собственной молитвы. И вот Павел это прекрасно сознавал. В послании к Колоссянам он обращается к верующим и говорит: «Братья, молитесь о нас, чтобы Бог отверз дверь для слова». Павел прекрасно сознавал важность вот этой молитвы сообща. Так что если мы хотим, чтобы наша молитва носила характер убеждающей молитвы, подключите к ней ваших друзей, ваших сестер и братьев, подключите церковь. Пусть не только вы одни молитесь, но молится церковь. Недавно мне один брат-служитель рассказал следующую вещь. Его сын, который был членом церкви, закружился и попал в одну компанию. Ну, с ним беседовал и отец, с ним беседовали его друзья по вере и так далее. И пастор церкви с ним беседовал. Ну, знаете, вот как под напором помолиться, а потом опять туда же, опять в эту компанию. Ну, сколько же можно терпеть такого человека? И тогда уже было решено, что на членском собрании о нем примут решение, как о человеке, ведущий нечестивый образ жизни, от него нужно освобождаться. И вот отец сказал ему следующую фразу. Он сказал: «Сынок, тебя только одна тоненькая ниточка связывает с Божьей благодатью. Пока тебя еще не отлучили, ты еще считаешься членом церкви, и вот эта вот тоненькая ниточка, она тебя держит. И поверь, если только эту ниточку мы перережем, ты останешься без Божьей защиты, без Божьей охраны, и будет беда с тобой». Но сын говорит: «Отец, а у меня нет желания молиться, у меня нет желания каяться, у меня нет желания изменять мою жизнь». И он сказал: «Сынок, я тебя вот о чем прошу. Ты выйди перед церковью и вот это самое скажи народу Божьему. И скажи: помолитесь за меня. Я уже сам ничего не могу». Ну вот этот парень так и поступил. Он вышел перед церковью и сказал: «Братья и сестры, вы знаете, что я веду нечестивый образ жизни. У меня нет желания молиться. У меня нет желания что-то менять. Но если вы можете за меня помолиться, помолитесь». И вы знаете, случилось то, что, наверное, никто не ожидал. Народ Божий упал на колени. Народ Божий закричал к Богу. Это был вот такой вопль души, который, ну, редко можно было услышать на этих собраниях. И вдруг этот молодой человек упал. И вот его сердце дрогнуло, из глаз полились слезы, а из уст молитвы покаяния. Вот то, что не могли сделать молитвы родителей, может быть, друзей наедине. Но вот когда к этой молитве все подключились, и все застонали, и все проявили это желание к Богу, и все молились усиленно, вы знаете, Дух Святой сокрушил сердце грешника. Я думаю, если мы хотим убедить в чем-то Бога, а именно, чтобы Он спасал упорных и непокорных наших близких, наших россиян, то нам нужна именно такая молитва. Молитва, когда мы все взываем к Богу. И, конечно, эта молитва о спасении, превозмогающая молитва, была характерна тем, что Павел молился с пониманием библейской сути спасения. Библейская суть спасения. Вы знаете, сейчас в целом в христианстве вот как бы утрачивается понимание библейской сути спасения. Обычно людей начинают уговаривать, ну давай, ты помолись, помолился человек. Но теперь знаешь, что Бог тебя простил, он смотрит пустыми глазами, и мы ему внушаем, тебя Бог простил. Теперь ты дитя Божье. Вот видишь, вот написано. Вот кто призовет имя Господне, то спасется. Ты призвал? Он говорит, призвал. Ну, значит, ты теперь спасенный. И он выходит из церкви и тут же закуривает. Спасенный человек. Дорогие друзья, вот от этого мы должны отказаться. Мы не призваны агитировать людей в христианскую веру. Вы понимаете, если бы только Бог нас призвал к агитации людей в христианскую веру, да, мы могли бы судить себя в том, что мы плохо это делаем. Или могли бы радоваться о себе, что мы это умело делаем. Мы такие изобрели сногсшибательные методы религиозной агитации, что вот, пожалуйста, наши церкви переполнены. У нас МакАртур в Самаре говорил, хотите, чтобы ваши церкви были переполнены, да? Продавайте водку. Очень много людей придут. Но это не будет библейский путь. Это будет греховный путь. Библейский путь, друзья, заключается в том, что, как сам Павел сказал здесь, библейский путь означает принятие Христа и отказ от своей собственной праведности. Вот здесь он говорит о евреев, что у них есть ревность по Боге, но не по рассуждению, не разумея праведности Божьей. Усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. И вот далее Павел излагает суть библейского спасения. Он говорит, что вот эта праведность от закона, говорит, исполнивший его человек жив будет им. Но никто из людей закон не исполнил. Это уже Павел рассматривал в третьей и в последующих главах послания Римлянам. Павел говорит, что праведность от веры спасает человека, и она не говорит, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Вот спасающая праведность не ожидает Мессию снова с неба. Она верит, что Он, этот Мессия, пришел. Эта праведность не ожидает, когда этот Мессия воскреснет из мертвых. Она верит, что Христос воскрес из мертвых. И все, что остается делать, призвать этого Господа Иисуса. Как мы прочитали с вами, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Суть библейского спасения в том, что человек от души провозглашает Иисуса Господином своей жизни. Это значит, что он подчиняется практически, реально Господу Иисусу Христу. Это значит, что он вопрошает Христа: «Господи, что повелишь мне делать?» И вы знаете, это центральный вопрос христианской веры. Господь, что ты повелишь мне делать? Как ты смотришь на эту проблему, на этот вопрос? Очень мало людей, к сожалению, задумываются об этом. Они действуют по своему собственному разуму, по своему собственному произволу, забывая вопросить: Господь, а в чем заключается твоя святая воля? Я не помню, я вам рассказывал, наверное, эту историю, как я мирил одну пару. Говорил я вам или нет? Но если вдруг и говорил, пусть будет повторение мать учения. Вот они сидят передо мной, он рассказывает о ней, сколько много у нее разных недостатков и что жить с ней невозможно. Потом она рассказала о нем все, что она знала. Ну, действительно, были явные, очень грубые, очень тяжелые прегрешения с обоих сторон. И вот я спрашиваю его, мужа: скажи мне, пожалуйста, что хочет от тебя Бог? Он мне говорит: Виктор Семенович, ну вы же знаете, какая она. Я говорю: я это слышал. Ты скажи мне, что хочет от тебя Бог? Ну, Виктор Семенович, ну с ней невозможно жить. Я говорю: я это слышал. Еще раз я прошу тебя, ответь мне только на этот вопрос. Что хочет от тебя Бог? Но если бы у вас была такая жена, Я бы не знаю. Я говорю, ну я не об этом тебя спрашиваю. Что хочет от тебя Бог? Он наклонил голову, помолчал, а потом говорит, Бог хочет, чтобы я жил с ней. Ну и живи. Ну ты же знаешь, что хочет от тебя Бог. Многие люди знают, но реально они не хотят Богу подчиняться. Библейское спасение – это такое спасение, когда человек подчиняет себя Господу Иисусу Христу и говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Дорогие друзья, вот о таком спасении нам надо молиться. Не о том, чтобы нам завербовать людей сюда, чтобы у нас каждое место в церкви было занято. Я хотел бы, чтобы так было. Но чтобы каждый спасенный человек был человеком, подчиненным Господу Иисусу Христу, которого не надо было бы увещевать постоянно, ну что ж, тебя уже месяц не было на собрании, ну ты приди, пожалуйста. И следующая черта вот этого библейского спасения, она мне очень нравится. Здесь сказано, веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Знаете, речь идет не просто о том, что на приветствие «Христос воскрес» мы отвечаем «Воистину воскрес». Речь идет вот о чем. Что человек, веруя, что Иисус воскрес из мертвых, как бы признает важность, действенность Господнего Голгофского подвига лично для себя. Он живет этим подвигом. Ведь, по сути дела, воскресение Иисуса Христа венчает то, что Иисус совершил на Голгофе. Без воскресения Иисуса Христа вся жертва была бы напрасна. И Павел сразу указывает на этот венец Голгофского подвига, на славное воскресение Иисуса, потому что Христос воскрес для оправдания нашего. И он говорит, что библейское спасение – это такое спасение, когда человек полагается целиком и полностью на то, что для него совершил Иисус Христос в своей смерти и в своем воскресении. Он зависим только от Христа, от Его подвига. И как мы поем в одной песне, «Моя святость мне не щит, о ничто лишь кровь Иисуса». Вот это библейское спасение. И когда Павел молился об Израиле во спасение, он хотел видеть именно такое спасение в Израиле. Я думаю, и мы с вами сегодня призываемся к тому, чтобы нам молиться именно о таком спасении для россиян. Чтобы такие члены церкви были у нас, чтобы действительно церковь была таким местом, куда приходит грешный человек, и он сразу обличается всеми, как написано в послании Коринфянам. Он всеми обличается, он всеми судится. Он судится не за то, что он в какой-то одежде такой мирской пришел. Он судится вот почему. Тайны сердца его обнаруживаются. Он чувствует, что здесь есть Бог, потому что только Бог мог надоумить проповедника сказать то, что он глубоко-глубоко в сердце своем скрывал, как свою личную тайну. И вдруг эту тайну Святой Дух просвечивает, и человек понимает, да, в этой церкви есть момент сверхъестественного. Братья, нам это важно, нам это нужно, чтобы в нашем служении был элемент сверхъестественного. Я не говорю о каких-то домогательствах, что сейчас модно в харизматическом движении, там языки, исцеление. Друзья, не это важно. А важно вот это проникновение Слова Божия в сердце человека, и что Бог вывернул это сердце, человек понял, что это сверхъестественное влияние. И мы сейчас с вами призываемся к молитве. Когда мы смотрим на наш народ, который порабощен пьянством, порабощен наркоманией, безнравственностью, воровством на всех уровнях, всевозможными пороками, дорогие друзья, мы чувствуем свою абсолютную беспомощность. Мы не можем спасти такой народ. И наша задача не просто его нравственно немножко подправить, отучить от вредных привычек. Нет, наша задача совершенно другая. быть проводниками Святого Духа, быть молитвенниками, чтобы Бог спас людей. Поэтому сегодня, может быть, на этой конференции как никогда кстати помолиться нам о России во спасение. Я не знаю, какая еще страна в мире более всего нуждается в молитвах, как не наша Россия. Мы ехали вот и беседовали с этими мужичками, и я сказал, никогда наш народ счастливо не жил. Никогда. При царе страшная бедность, при коммунистах, вы знаете, сколько было репрессий, это миллионы-миллионы погибло. И сейчас очень много людей страдают, переживают большие трудности в жизни. Дорогие друзья, никогда народ наш еще не принимал Слово Божие от всего сердца. Никогда еще не было широкого пробуждения в нашей стране. И сегодня мы видим яростное противление Евангелию. И давайте мы помолимся, давайте мы о себе помолимся, чтобы Господь вот вложил в нас это желание молиться во спасение, чтобы это желание было постоянно в нас, чтобы сам Святой Дух его возгрел, чтобы мы действительно видели библейское спасение и молились, чтобы оно совершалось. Я думаю, это самое великое, что мы должны и что мы можем сделать для нашей отчизны. Давайте помолимся.